Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с народным артистом СССР, художественным руководителем театра «Русская опера», певцом Александром Ведерниковым. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Итак, мы продолжаем рассказывать о раннем возрождении и о ярком гуманисте, внесшем значительный вклад в развитие гуманитарной науки и историко-филологической критики Лоренцо Валли. В прошлой нашей передаче мы говорили, что Валла критикует универсалии Боэция, называя их избыточными, и что основной его принцип – это естественность. Так что же для него естественно?
Валла пишет работу, заглавие которой фактически является ответом на ваш вопрос. Работа называется «О наслаждении» или «Об истинном и ложном благе».
Еще с античности знакомый нам поиск блага.
Безусловно. Но о чем еще рассуждать человеку? Любой человек стремится к благу. Вспоминаем уже неоднократно повторявшуюся нами фразу, замечательное определение Фомы Аквинского, которое дает благу. Благо – это то, к чему стремятся. Это естественно человеку стремиться к благу.
Виктор Петрович, но ведь прежде надо понять, что есть благо. То есть должны быть какие-то критерии, по которым мы можем определить, что то, к чему мы стремимся, действительно есть благо. Вот каковы критерии Валлы?
Валла использует тот же самый простой критерий, что и блаженный Августин. Благом является то, что идет от Бога, а то, что не идет от Бога, это является злом.
тогда должен быть четкий критерий. Что дано нам Богом?
Так, давайте пойдем путем рассуждения Лоренцо Валлы. Для чего Бог сотворил человека?
Для того, чтобы человек пребывал в раю, чтобы радовался всему сотворенному Богом, чтобы пребывал с ним в общении, то есть для блаженства.
Вот замечательное ключевое слово – для блаженства, то есть для наслаждения. Человек сотворен Богом для наслаждения. Вот вам и критерий. То, что доставляет нам удовольствие, наслаждение – это от Бога. То, что делает нам больно, то, что вызывает у нас отторжение, наша природа противится этому, это не идет от Бога. Вот работа так и называется – о наслаждении или об истинном и ложном благе. Истинное благо – это наслаждение.
То есть мы видим, что наперекор, можно сказать, всем, Валла – последователь Эпикура.
Да, Валла – ужасно интересный представитель эпохи Возрождения, потому что он идет, можно сказать, против течения. Когда все восхищаются Платоном, Валла восхищается Эпикуром.
Но, Виктор Петрович, ведь мы знаем, что Эпикур не был гедонистом.
Да, исторически Эпикур гедонистом не был. Но на Западе об этом мало кто знает. Во время жизни самого Эпикура, как мы также знаем, уже получал распространение миф об Эпикуре, как о прожигателе жизни, сибарите, эпикурейце, в современном смысле этого слова.
Ну а как так получилось, что об Эпикуре пошла такая молва?
Во многом на Западе эту легенду поддержал, как это ни странно, блаженный Августин, который плохо знал греческий язык, который знал греческую философию, как правило, в пересказах. И поэтому в работе о Граде Божьем он резко нападает на Эпикура, обвиняя его в антихристианском, то есть таком гедонистическом способе жизни, который основывается на стремлении к чувственных удовольствиях и так далее, и так далее.
Но, Виктор Петрович, вот возникает такой вопрос. Лоренцо Валла, историк, филолог, изучавший Константинов дар и убедительно доказавший, что это позднейшая подделка. И при этом сам он, изучая Эпикура, обращается не к оригиналу, а к его толкователям практически. Почему так происходит?
В данном случае, я думаю, Валлу вообще этот вопрос не интересует. Эпикур не Константин. Масштаб не тот. И трактаты Эпикура – это не дарственная грамота Константина, которые действительно нужно изучать со всем инструментарием филологического исследования. Эпикур нужен Валле для того, чтобы показать, каков настоящий способ жизни христианина. Какая философия, точнее даже не философия, а какой способ жизни наиболее соответствует христианскому. А эту логику мы с вами уже немножко раскрыли. Это способ жизни, который доставляет человеку наслаждение. Ведь давайте продолжим дальше ход рассуждения Валлы. Бог дал человеку как бы метки, знаки, где истинное, а где ложное благо.
И что является таким маркером, условно говоря?
Человек сотворен Богом таким, что он нуждается в пище. Это очевидно, это факт. Человек должен есть, чтобы жить. А процесс еды приятен или нет?
Это же зависит от того, что ты ешь.
Вам, Аня, нравится кушать? Я надеюсь, вы любите фрукты? Яблоки или ягоды, клубнику, малину?
Конечно.
А ядовитые грибы вы не пробовали? или испорченные продукты?
Нет, таких вещей я не ем.
А почему вы их не едите?
Ну как почему? Испорченные продукты содержат токсины, вредные и бактерии, и продукты их разложения, что вызовет отравление организма.
Наверное, потому что они и горькие?
Ну да, конечно.
Ну вот мы и получили ответ. То, что приятно на вкус, то и полезно для жизни.
Но ведь, Виктор Петрович, не все, что приятно, полезно. Например, избыток сахара подавляет иммунную систему и провоцирует большинство аллергических реакций, что, в свою очередь, ведет к другим многочисленным заболеваниям.
Слава Богу, Валла не жил в наше время и не ел искусственные сладости. Он наслаждался яблоками, грушами и другими нормальными, естественными плодами, данными нам Богом. А здесь переедание нам не грозит. Валла, я бы сказал вот так одним словом или одной фразой, если его охарактеризовать, Валла – певец или философ естественного, сотворенного Богом мира. То, что свойственно человеческой природе, то и является естественным благом. Наслаждение – это естественное благо, которое дал Бог человеку.
А противоестественное – это не от Бога.
Конечно, противоестественные наслаждения, они опять же придуманы человеком. Это же человек может выделять сахар, человек придумывать наркотики. Слава Богу, Валла не дожил до этого времени, когда и стали придумывать. Но этот вид наслаждения Бог не дает человеку. Бог, наоборот, дает человеку знаки о том, что неестественно, то и опасно. Ядовитые грибы, испорченные продукты – оно вредно, и оно горько. Фрукты полезны, и они сладки.
То есть, как мы уже сказали, Лоренцо Валла считает, что стремление к наслаждению – это естественно для человека. И это соответствует замыслу Божию о нем.
Согласно Валле, это является нормальным христианским подходом, потому что мы и стремимся к вечному блаженству, и боимся вечных мучений. Но почему же мы в этом мире меняем ценности на обратное? Почему, если мы стремимся к вечному блаженству после смерти, строим свою жизнь здесь, на мучениях, и так бежим наслаждение, хотя оно нам естественно? Главная мысль Валлы состоит именно в этом. Если мы стремимся к наслаждению после смерти, почему мы должны откладывать этот момент на потом? Надо начинать наслаждаться жизнью, уже сейчас. Это естественно, и это правильно.
Виктор Петрович, но все-таки вот это очень смущает, что Валла восстает против аскетики.
Давайте послушаем самого Валлу, что он говорит о тех аскетах, которые, с его точки зрения, далеки от христианства. Мы, придерживающиеся законов самой природы, говорим о стремлении к удовольствиям. Они призывают к бесцельным страданиям. Мы к радости, а не к мучениям. Мы к наслаждениям. Наконец, они к смерти, мы к жизни. Ведь Бог нас произвел из ничего, способными наслаждаться благами. Так что мы должны любить Его больше, чем самих себя. И в одном из мест Валла даже как бы сокрушается по поводу того, что Бог сотворил нас способными иметь лишь 5 органов чувств. О, если бы у человека было 50, а лучше 500 органов чувств! Как бы мы еще полнее насладились прекрасным Божьим миром!
Виктор Петрович, но ведь это уже не относится к области естественного. То есть Вала здесь как бы сам себе противоречит.
Ну, может человек пофантазировать. Я же сказал, что он как бы сокрушается. Он не критикует Бога. Он не возмущается. Почему ты не создал меня? Он просто, наоборот, радуется. Он сокрушается поврежденности нашей природы. Он убежден, что Адам в раю наслаждался гораздо больше, чем мы. Потому что хотя бы он сам себя спрашивает и отвечает, а как будем наслаждаться в раю, когда у нас не будет тела? Он говорит, мы будем наслаждаться бесконечным причастием тела и крови Христовой. Но какое это будет наслаждение? Перед ним не сравнится никакие земные яства.
То есть Валла – это такой человек, который, образно говоря, дышит полной грудью.
Я бы даже сказал, что слишком полной грудью. Да, да, Валла действительно хочет жить полной грудью. Как говорят современники наши с вами, брать от жизни все, но все естественное.
То есть Валла такой жизнелюбец?
Да, действительно. Валла любит мир, Валла любит жизнь. Он наслаждается этой жизнью. Он радуется ей, он радуется тому наслаждению, которое он получает от этой жизни.
Более того, Лоренцо Валла утверждает, что жить без наслаждений невозможно, при том, что без добродетелей вполне можно обойтись.
Такова наша природа. Как мы об этом уже говорили, мы вынуждены есть. Вот подвиг нравственный я не обязан совершать каждый день. Без этого я могу прожить.
Но, Виктор Петрович, ведь нередко для достижения той или иной цели необходимо приложить усилия и даже принести какие-то жертвы во имя ее.
Безусловно, вы сами отвечаете на этот вопрос. Мир падший, он несовершенный, поэтому мы не можем наслаждаться в нем полностью. Но мы, по крайней мере, должны идти по этому пути и искать гораздо больше наслаждения, чем страданий. Не придумывать для себя ложные блага, не идти по пути увеличения страданий.
Не очень понятно, а что имеет в виду Валла?
Ну, скажем, мне неприятно работать. Неприятно работать в саду. Но я понимаю, что без этого я не могу обойтись. Я вынужден работать тяжело в саду, лопатой, мотыгой и так далее, чтобы на моем столе появились вкусные овощи и фрукты. Без этого я не могу жить. А должен ли я совершать нравственный подвиг или не должен? Вот без этого я могу жить, без нравственного подвига. Поэтому понятие нравственности придумано людьми.
Значит, если условно сказать, придет ко мне друг и попросит у меня груш, то я должен ему дать только в том случае, если сам не останусь без них, если это никак не ущемит меня самого.
Может быть и так, если для вас это будет действительно крайне тяжело.
Но, Виктор Петрович, ведь совершенно очевидно, что Валла своей философией, своим миросозерцанием размывает понятие нравственных критериев.
Да, действительно, Валла размывает понятие нравственных критериев. Вот скажем, как он пишет. «Само понятие высокой нравственности является пустым, нелепым и весьма опасным, и что нет ничего приятнее, ничего превосходнее наслаждения. Или, если мы хотим учитывать природу, то почему нападаем на прелюбодеев? Вообще нет никакой разницы, любит ли женщина мужа или поклонника.
И это он называет естественным, естественной добродетелью?
Да, это естественно. Человек сотворен, опять же, существом двуполым. И поэтому, если ему, женщине, приятнее проводить время с любовником, чем с мужем, значит, это истинное благо.
Ну и тогда непонятно, Виктор Петрович, почему он так ожесточенно нападал на римскую церковь, на ее священников, которые зачастую в то время имели внебрачных детей, наложниц. Если сам Лоренцо Валла считает это добродетелью естественной, то почему же он обличает это как порок?
Увы, я не могу вас обрадовать ответом. Я сам затрудняюсь. Конечно, сложно признаться в этом, но я не знаю, действительно не знаю. Наверное, причина этому какая-то вот противоречивость самой эпохи Возрождения. Противоречивость взглядов многих ренессансных мыслителей, которые не старались создать какой-то строгой философской системы. Нет ни одного, за исключением одного философа, о котором мы поговорим в будущем, ни одного мыслителя в эпоху Возрождения, который стремился бы к созданию строгой системы философии, как Платон, как Аристотель, как стоики.
Ну да, все-таки, наверное, без аскетизма здесь никак не обойтись. Если все время только следовать тому, что приятно, то, что доставляет наслаждение, без понуждения себя, без того, чтобы как-то в чем-то себя ограничить. Здесь в этом плане, конечно, Фома Аквинский превзошел Лоренцо Валлу.
Ну, в плане логичности и в плане последовательности, безусловно.
Ну, а на этом на сегодня мы закончим рассказ о итальянском гуманисте Лоренцо Валле. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я в гостях у народного артиста СССР, солиста Большого театра, великого русского баса Александра Филипповича Ведерникова. Здравствуйте, Александр Филиппович.
Здравствуйте, приветствую вас.
Около города былого Казани грозный царь пировал да веселился. И он татаре был нещадно, да чтобы было неповадно, да доль по Руси гулять. Царь подходил да под Казань городок, и он подкопы подкопал да под Казань.
казанку под рекой. Как татары-то по городу похаживают, на царя Ивановича поглядывают, зли татарове. Грозный царь закрученился, еле повесил головушку направо на плечо. Пушка в том царь, пушка рыть осывать, пушка рыть зажигальщиков, зажигальщиков. Задымилась свечка воская рана, подходил молодой пушкарет к батечке. Ой, с порохом тибочка закружилась, ой, по подкопам покатилась, да и хлопнула. А вот и загалдели при татарове, благим матом заливались. Полегло татара, ведь мать пущая, полегло их 40 000, до 3000. Как на городе было в казарме.
Истек 2014 год и начало 2015-го случилось в состоянии войны русских с русскими, потому что я сам наполовину хохол, прекрасно знаю, что никаких нет особых украинцев, есть нормальные люди, юго-западные русские, есть центральные, там, восточные русские. Вот, это бред. Мне абсолютно невообразимый, по мне это просто поперек. Для Свиридова, хотя он предсказывал нечто подобное, представляю, какой бы это был нож в сердце, потому что ведь даже фамилия Свиридов, она украинская. Свирид, украинское имя.
Если да, может русский... быть, поскольку Курская губерния и Фатеж Сумской, на границе, да, вот
Сумской
это.
Области, да, да, вот это. Вот, потому что если бы Свиридов был чисто великорусских корней, то он был бы Спиридонов. Это имя Спиридон и Свирид. Такие вот диалектизмы. Ну и что, как вот мне к этому относиться? Подскажите, вот вы мудрый человек.
Вы мыслящий человек, вы знаете, как в России относятся с уважением и с любовью ко всем народам, с которыми мы составляем семью и составляли эту семью, и всегда жили в дружбе, и всегда, так сказать, вот, допустим, у меня вот в Большом театре работал вот Кривченя такой, которого я считал лучшим певцом на данное время, когда я там работал, и вот он единственный мне представлял возможность научиться вот правильному пению, понимаете, вот. Так всегда как-то, я не знаю, не было никак, такого вот не было, чтобы была неприязнь, понимаешь, какая вот неприязнь, вот ты там, допустим, украинец, я там русский, и ничего не было. Даже всегда, вот, допустим, мы ощущали, вот русские певцы ощущали некоторую, ну, как бы не такое внимание, как уделялось, допустим, национальным нашим культурам, в данном случае, вот Украине.
Простите, пожалуйста, уточнение маленькое. А вообще было такое разделение, что это все-таки другая какая-то, другой этнос, другой народ или хотя бы народ?
Да, то же самое. Считалось это все единый, как бы, русский этнос, славяне. Одни и те же. Но эти только жили на, как бы, на окраине империи. Ну, так они имели, естественно. Так такие же, вот я, допустим, Вятич, мы тоже там имеем свой говор. Понимаешь, какая история? Да.
Кто не знает, поезжайте на Мизень. Проедьте по деревням, вы сначала вообще ничего не поймете.
Да,
а поезжайте в Киев или Полтаву, вы поймете все.
Нет, да я тебе только скажу, что мы одинаково относились, что, допустим, из Молдавии молдаванин был, приезжал там, или хоть какая из республик, хоть если, допустим, приезжал там из Киргизии какой певец или что. Ведь были раньше были в каждой республике министерства своей культуры. Русского даже до такой степени доходило. А
русского не было. Они сейчас буквально даже не говорят, а вопят. Притом всюду вопят грузины с их саткелавой там.
Грузины
между... их угнетали. Украинцы. Они как-то внутри в сознании разделились с нами и при этом вопят на весь мир, что вот их угнетали. Получается, что вы с Архиповой, великорусы, в Большом театре угнетали, допустим, тех же...
Не Чапайло, допустим, или Кривченю.
Да.
Они все имели и звание народных СССР, и все, они все имели преференции, понимаешь? Вот.
Может быть, при распределении партии как-то получалось?
Нигде никогда не было.
То есть это все ложь, да?
То есть это все... Мы были как бы единая семья, и единый, даже если единый этнос, в конце концов, понимаешь, да? Я этого никогда не чувствовал. Я этого. Не знаю, кто-то может быть, то есть чувствовал себя обиженным, понимаешь, да?
Грешно таить, я скуки не люблю, а как Игорь князь, и дня бы я не прожил. Забавой княжеской люблю потешить сердце. Люблю я весело пожить. На пути мне князем сесть, я б не стал тужить, я бы знал, как жить. Днем забранными столами, за веселыми пирами, я б судил, рядил все дела вершил. Все чинил бы я расправу, как пришлось бы мне по нраву, всем бы суд чинил и всех вином поил. Пей, 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 гуляй! К ночи в терем бы загоняли красных девок всех ко мне. Пожил бы я в слость.
нас. Гай, 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 гуляй!
Что вот вы почувствовали, когда впервые увидели по телевизору скачущих, значит, ну, уродов, иначе не могу сказать, скандирующих, кто не скачет, той москаль, москаляку на геляку, коммуняку на геляку, Путин, далее непечатный и так далее. Вот что вы, когда это все услышали, подумали?
Я, во-первых, мало смотрю телевизор и этого не видел. Вот. Я об этом слышал. И об этом можно было и в газетах прочитать, да. Я получаю вот журнал, главный редактор там Гончаров, да, и там об этом говорилось, как раз он говорит, что мы единый этнос и единое славянское племя. Видишь, там ведь было влияние, значит, вот Австро-Венгрии, и большая пропаганда велась, громадная пропаганда велась. Это еще вот эти самые, как они назывались, бандеровцы, да. Этим воспользовались западные, значит, вот страны. И мое такое, вот мое мнение, воспользовались для того, чтобы... Сколько было нашествий на Россию, все они фактически потерпели какой-то крах, но на этом не успокаивается, и поскольку и религия, она разделена на католицизм, на православие, там, понимаешь, да, и все такое, не успокаивается западная цивилизация, Запад, вот, им нужно все это, вот все эти богатства, и сибирские, и уральские, и все, им не имется это все прихватизировать. И они пользуются любым моментом, чтобы, значит, вот, ну, как бы обесточить Россию, ее обессилить Россию и так далее, чтобы только, значит, ну, пользоваться ее, ну, что ли, вот этими богатствами. Даже всякие выдумывают теории, которые просто, да, ага, по-моему, просто бесчеловеческие теории. Как вот это была Тэтчер в Англии, которая говорила, что в России должно только 30 миллионов жить, больше не надо, понимаешь? Прав, оказывается, вот прав император наш, который сказал, что у России есть только друзья, только это армия и флот, да.
Александр Третий.
В общем, наш царь, да, который вот это сказал, и эти его слова оказываются очень пророческими и правдивыми, понимаешь? Вот, ага.
И вот часть России, притом ее лучшая, любимая часть, Малороссия, обижаются хохлы на это слово, но это глупость. Просто нужно быть немножко грамотнее. Малороссия, так же, как и Малая Польша, это основная, центральная, корневая, материнская.
Видишь, ты, поскольку ты на границе, ты малороссийский хохол, ты очень сильно это переживаешь.
Мы, кстати, пограничные со Свиридовым. Я Сумской, он Курский.
Видишь, я тебе так скажу. В моей душе, в моем сердце всегда уравновешенное состояние уважения, ты понимаешь, как к своей семье, как к члену, вот я к тебе отношусь одинаково совершенно, как к любому из тех близких ко мне людей, которые, может быть, там даже узбек там, или грузин там, или хоть кто. Вот, допустим, я пел для Тактакишвили, грузина, да, его произведения некоторые, его романсы и его в оратории «По следам Руставели», допустим, я пел его, да, и так далее, и фактически никакой неприязни во мне не было, но эту неприязнь ведь можно воспитать.
Кто знает, как... Как зовут меня стены древние, в битвах верные, скорби верные, как зовут меня стены древние.
Видишь, значит, со стороны нашей центральной власти, нашего правительства, было недостаточно внимания, и особенно это после того, как сталинские времена прошли, понимаешь? Ну вот, все захотели своего государства, как бы, понимаешь? Ну, в конце концов, видишь, ведь добровольно, Россия добровольно, ведь все, хотите, пожалуйста, живите. Хоть Грузии, хоть Украине, пожалуйста, но почему-то до такой степени. Ведь Украина там, это с Россией связано гигантскими узами, не только там экономическими, промышленность и так далее, не только этим, ведь культурные колоссальные культурные связи, ведь такие писатели, как, допустим, Гоголь, вот она идет, ага. Да, и так далее, понимаете?
Это какая порода?
Это лабрадорша, она всех любит. Это ее самое основное качество. Она всех любит. Вот это, кстати, русское качество.
Да.
Вот. Мы всех любим, понимаешь, как говорится?
Да, да.
Если к нам хорошо относятся, мы обязательно хорошо относимся.
То есть, знаете, вот сейчас с той стороны кричат москаляку-нагеляку, что москвича на виселицу, да?
Да.
В переводе.
Да. Ага.
Но нет же такого в нашем обществе, я не замечал.
Ну да, я тебе скажу, видишь, вот это вот, как говорят про собак, науськивают. Науськивают.
А знаете, как это происходит? Со школы науськивают. Смотрите, у меня брат... В Ахтырке родился, в Ахтырке учился, это районный центр Сумской области. Оттуда родом моя мама.
Да, да.
У него отец белорус.
Да.
Русскоязычная семья, байт.
Да.
Это моей бабушки, все родные, сестры, братья и так далее. И вдруг, в начале 90-х, я говорю с Саней, который вообще-то и не хохол. Я даже больше, чем он.
Да, да.
И вдруг... Я вижу щирого бандеровца. Уже тогда их в школах научили.
Уже научивали, да.
И смотрите, сейчас Саня работает у нас в России, зарабатывает на нефтяных, как я понимаю, немало денег наших месторождениях, работает.
Да.
А в сетях интернетных поносит Россию и восхваляет, значит, убийство... Русских на Донбассе. Вот как это в голове? Понимаете, я задаю даже риторический вопрос, потому что я знаю, хорошего русского белобрысого парня накачали еще в 90-х.
Да, ну вот это, видишь, когда регулярно, когда вот неотступно, еще со школьной скамьи начинают вот накачивать, то и получается, что... Собаку можно сделать злой, вот, так же и человека можно вообще, редкий человек может, это запрограммированность, понимаешь, какая-то, вот, которая с детства программирует людей определенным образом. И потом уже они мыслят абсолютно другими категориями. Понимаешь?
Получается, это некая психологическая спецоперация?
Да, конечно, конечно.
Программирование,
да, целого конечно, народа. Да, конечно.
То есть это война нового типа?
Это видишь, ведь и в русском, вот в нашей, в России, если говорить, вот точно так же старались запрограммировать в музыке, допустим. Вдруг появилась Пугачева, которую в вагонах едешь куда, в поезде, всю дорогу, значит, вот Пугачева. Или это, летишь в самолете. Ты понимаешь?
Плывешь на теплоходе, включаешь
то есть
телевизор.
Везде, то есть умаление русского и втемяшивание, понимаешь, в мозг, вот как бы программирование, да. Получается, в России мы все как бы манкурты, понимаешь, какая история? Вот в чем дело ведь. Делают запрограммированных людей. Сейчас совершенно нет никакой духовности. Фактически ведь наша музыка, ну, не церковная. Церковная – это понятно, ей самим Богом предназначена, так сказать, вот духовность, понимаешь, вот такая, да. А вот наша светская музыка, ведь она фактически еще даже с самого времени зарождения она тоже несла в себе христианские идеалы, понимаешь? Идеалы любви к человеку, ко всему хорошему, прекрасному, понимаешь, какая-то.
Господь в нужде моей.
Благодарю своего собеседника. Напомню, что это был народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии, солист Большого театра Александр Филиппович Ведерников. Спасибо вам.
До свидания.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Из книги «О маленьких для больших». О детях. Материалы для психологии. У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей. Мысли их идут по какому-то своему пути. От образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной, дикой свежестью. Вот несколько пустяков, которые запомнились мне. Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примостившись на моем плече, рассказывала. «Жил-был слон». Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать. И снится ему, что он пришел пить воду к громадному-прегромадному озеру, около которого стоят 100 бочек сахару. Больших бочек, понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-притолстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар, величиной с лошадь. «Да что это в самом деле у тебя?» — нетерпеливо перебил я. «Все такое громадное. Озеро громадное, дуб громадный, комар громадный». «Бочек 100 штук!» Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами. «А как же бы ты думал? Ведь он же слон!» «Ну так что? И потому, что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик или чайная ложечка или кусочек сахара?» Я промолчал. Но про себя подумал, легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку психологию девочки. Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил: «Как ты думаешь, как меня зовут?» Он осмотрел меня и ответил, честно глядя в мои глаза: «Я думаю, Андрей Иванович». На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ. Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать. Проснулся я от удара по голове. Такого удара, от которого мог бы развалиться череп. Я вздрогнул и открыл глаза. Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал. Так мы долго, молча смотрели друг на друга. Наконец он с любопытством спросил: «Что ты лопаешь?» Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем. Бродя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня, спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевывал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал: «Что ты лопаешь?»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.